Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
У микрофона в студии радио «Спутник Абхазия» Лиана Ипшно. Сегодня в День медицинского работника мы пригласили в студию заслуженного врача Абхазии Анатолия Пиля. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день.
Анатолий Владимирович, почему все же выбор ваш пал когда-то на медицину, к тому же военную? Может быть, именно вот стать военврачом пришло к вам позже, вот это желание? Как было в вашем случае? Расскажите.
Ну, во-первых, я в эту медицину пришел по просьбе, настоянию отца. Отец из репрессированных, 10 лет он провел в дальних гарнизонах. Возможно, он имел какое-то отношение к там, где репрессированные лечились, умирали, страдали и так далее. И он потом, когда мы начали подрастать с братом, начал внушать, говорит, вот это все хорошо в жизни, но это врач, должность, медицина – это хорошее. Ну, мы подчинились, послушались. Своего жизненного опыта не было. Старших надо слушаться. А военным стал совершенно случайно. Заканчивая мединститут, я начинал в Красноярске, потом перевели в Краснодар. И вдруг идут перед выпускными разговоры. Ну, с военкомата пришли, и они спрашивают, как вы смотрите на службу в Советской Армии? Я говорю, я положительно смотрю, но у меня есть какие-то препятствия, которые это могут... А какие препятствия? Вот отец, говорю, в 37-м году, как враг народа и так далее. Глупости, это вас не касается. Ну, а так, как вы к Советской Армии, как я говорю, положительно. Вот такой простой разговор был, и меня, что называется, призвали в армию, какие-то курсы, потом началась служба в военно-строительном отряде, в одном, другом, потом в Германии, и дальше пошло. Через 5-6 лет я поступил еще в медицинскую академию, военно-медицинскую. Закончил ее с отличием. Там какие-то обстоятельства тоже вынудили спросить у меня, где бы вы хотели, где вам лучше и так далее. Ну, послали мне в Алмату, столицу Казахстана, в центре Среднеазиатского военного округа, в окружной госпиталь. Вот, там служба шла там, в замечательном клиническом госпитале. Прослужил года два, там климат резко континентальный. Зима суровая, лето жаркое, ночь такая, день такой. Вот такое ощущение, что я не выдерживаю. Ну и потом пожаловался своим родным и близким, как это в жизни всегда делается. И меня перебросили в Московский военный округ с локализацией в городе Сухом.
Родина моя. Вот за годы службы, где именно, вы частично ответили, но тем не менее, чуть подробнее, в каких именно местах Союза вам пришлось поработать, служить точнее, сказать, что эти были за места и организация вот этого врачебного дела, что ли, она была одинаковая везде? Все-таки это была советская система, единая, наверное.
Да, конечно.
Но какие-то все-таки отличия, наверное, были.
Конечно,
да?
Вот я попал в военно-строительный отряд. Это в Архангельской области. Это Ленинградский военный округ. Там солдаты загадают лес. Другие товарищи вывозят его на комбинат или отправляют. А ты, медик, должен следить за тем, чтобы никто случайно не поранился, не пострадал и так далее. Быть готовым к оказанию неотложной помощи всякой. На тот случай. Вот я прослужил год. Поехал после этого на курсы повышения не квалификация, а специализация по хирургии меня тянула почему-то. По глупости, наверное, хирургом, хорошо, с ножом.
А почему по глупости?
Ну, надо иметь какие-то данные, какие-то противопоказания. Я потом понял, что с меня хирурга не получится. И попал в военно-строительный отряд. Ну, я там организовал все, как должно быть. Какие-то подвижки были и так далее. Послали меня на учебу в Вологду, в окружной госпиталь по хирургии. И вот там, помогая хирургам, разрешали же, держал пинцет, и что-то такое. Надо было стоять 3-4, 5-6 часов на ногах. А у меня плоскостопие, я не выдерживаю. Думаю, нет, наверное, не то. Ну и потом, служба хорошо шла, и ко мне очень по-доброму относились мои начальники. Они говорят, есть возможность поехать в Германию. А перед этим я как-то писал, говорю, хочу поступить в институт на заочное отделение, где изучают немецкий язык. Вот ты же, говорит, хотел немецкий язык, поедешь туда. И те, кто рядом со мной были, когда узнали, что я еду в Германию, позавидовали, по-хорошему подумали, говорит, повезло, мы так хотели и так далее. Приезжаю туда, на границе с той стороны, тоже там какую-то комиссию какую-то проходим. Мне было написано врачом, чуть ли не гинекологом, какой с меня гинеколог? Я вообще даже, когда учился, и то не подходил на эти процедуры и так далее. И там какой-то начальник был армянин, очень добрый, я хорошо по-доброму вспоминаю, говорит, давайте, я вас пошлю, в обыкновенный танковый батальон, и через год, я вам обещаю, говорит, пошлю вас на специализацию, на совершенствование. И он выдержал свое слово, я подчинился, прослужил там. Через год послали на учебу, это такая форма есть там везде. Поучился там несколько месяцев, возвращаюсь. Еще через какое-то время, говорит, есть возможность в госпиталь попасть в городе. Гюстров такой, это древний город, это где-то лет 200-250 ему нет, лет, наверное. Вот попал я туда ординатором, потом попозже посмотрели старшим ординатором, проработал там лет 5-6. Всегда тягаюсь к знаниям большим, высшим, сложнее и так далее. Была возможность такое в академию поступить, в военно-медицинскую.
Видите, вот секунду, вот интересно сейчас сравнить вот эту систему советскую и немецкую, вот вы смотрели. В чем было отличие?
Знаете, что я, конечно, не могу сейчас убежденно говорить, что я знаю немецкую медицину, мы с ними дружили.
О вашем опыте говорим,
да,
вот на личном опыте.
Мы дружили с ними и так далее, бывало у них там, они у нас бывали и так далее. Один момент, который может, ну, никто не обратит на это внимание, я вдруг совершенно случайно узнал, что врач части в немецкой, ну, скажем, батальон какой-то, мотострелковый или танковый батальон, получает больше, чем командир части. Представляете? Я говорю, как это объяснить? А вот такое отношение к врачам. Я почему запомнил, и сегодня хочу об этом сказать, потому что у нас отношения совершенно противоположные. Я сегодня, ну, когда вы пригласили, позвонил, я же давно оторван от практической медицины, говорю, Фатима, сколько сейчас врачи у нас получают? Она говорит, ну, 10, 12, 15. Ну, невозможно на эту сумму полностью отдаваться больному, умирающему, страдающему вместе с ним. Врач настоящий должен болеть, страдать и умирать вместе
со своим пациентом.
Я помню, когда мы на учения ходили, это доставляло огромное удовольствие, молодые, значит, у них все было предусмотрено. Мы где-то там под машиной спали, под кустом где-то, у них все, одеяло, матрасы. Немцы такие же были разгильдяи, как кавказцы в свое время. Я заметил, когда я, ну, смотрел учебники моих детей, когда они учились где-то в районе 8 класса и так далее. А сейчас этот народ достойный подражания, весь мир, это дисциплина. Вот слово это слово, сказано, сказано. Правило такое, он умрет, но будет выполнять все как положено. А у нас вот, как в армии, конечно, дисциплина повыше, чем на гражданке, но тоже там есть свои особенности. К сожалению.
Анатолий Владимирович, вот в вашей биографии есть такая интересная история. Вы участвовали вот в обеспечении посадки спускаемого аппарата орбитальной станции «Союз-4», да, с экипажем. Вот расскажите, что был за экипаж и что именно входило в ваши функции?
Да, это тоже совершенно случайно, значит. Я был старшим модератором гастроэнтерологического, если не ошибаюсь, отделения. Ну, молодой, только приехал, и на лице все написано. И поступила команда подобрать бригаду, дублирующую бригаду для встречи космонавта. У них всегда свои были. Ну, обученные, Академия медико-биологических проблем, это опытнейшие. А тут надо было еще подстраховать. Ну, где подстраховать, как не за окружного госпиталя? Ну, там тоже подобрали. Я терапевт, там невропатолог, хирург, анестезиолог. Девочек взяли, дали борт. Сказали, вот там все это оборудуйте, будьте готовы. Месяц мы там сидели, ждали. Потому что тогда...
А это в каком месте было?
Это было вот то, что сейчас называется Астаной, а тогда она была Семипалатинск. И там тоже интересные такие моменты были. Значит, ну, за месяц мы могли познакомиться. То там сядет, то здесь сядет. Там изменения были. И однажды, ну, и каждый день или там несколько раз в день, я уже не помню, ходили на совещание. Ну, командующая авиацией Среднеазиатского военного проводит готовность там. Там не только медики, там метеорологи, там те, все, пятый, десятый, каждый докладывает, насколько он готов к выполнению задания по обеспечению посадки космического корабля. Ну, собственно, не корабля, а людей, которые там. Совещание идет, одно из последних, и там выступает какой-то метеоролог, говорит, вот в день и час будет... Буря, метель и все что угодно. Генерал возмутился. Ты что, говорит, прикрыть еще? Я говорю, ты все, что ты изучал, говоришь об этом. А на самом деле так и было. В день посадки, ну вот я же, почему я почувствовал погоду, климат не выдержал я. Ну, кошмар, что было, но все произошло спокойненько. Мы на борту, Первые специалисты, которые десятилетиями этим занимались, они где-то в другом месте, на радиосвязи, значит, если кто что выдвигается, да, потом, когда он идет уже на посадку, космический корабль, это делается так, значит, он идет на спуск, потом отсекается этот аппарат, который приземляется, потом он снижается на такую высоту, когда эти вертолеты баражируют, называется, летают вокруг, чтобы смотреть. Это тоже на большой высоте, на больших площадях и так далее смотрят. И мы слышим, да, произвел посадку. Все нормально. И в день, когда, значит, вот этот сам случай такой интересный произошел, и там столпотворение, что привезли, увезли, там, ну, тысячи людей. И вдруг я слышу, вижу какого-то офицера, очень похожего на абхазца. И манеры, поведение, да, думаю, что это такое? Командовал он там. Туда нельзя, сюда можно, и туда-сюда. Потом выяснилось, это был Тарба. На этой площадке два абхазца вдруг случайно оказались. Да, Губарев-Гречка. Губарев-Гречка.
Экипаж.
Да. Ну, потом вот случилось так, что в связи с тем, что вот санаторий МВО, это же замечательное место было, туда приезжали. Герман Титов приезжал, месяц был, я его опекал, туда-сюда, и так далее.
Это вы уже когда стали руководителем здесь, в МВО?
А там еще интересный разговор был, ну, для хохмы, для шутки я расскажу. Когда они узнали, что мы же, ну, делились, там никаких секретов нет, говорю, вот меня переводят в Сухум, санаторий.
Да.
Ну, они знали, что такое Сухум, Сухумская бухта. И в шутку говорят, теперь будем отрабатывать вопросы приземления в район Сухумской бухты. Ты наш человек, и да-да. Я говорю, я всегда готов служить вам верой и правдой. Таким образом это произошел, этот эпизод. Потом, когда перевели сюда, какое-то время я был начальником одного отделения, потом другого отделения, потом начальник санатория говорит, Анатольевич, у тебя блестящая характеристика, служба, академия, институт и так далее. Вот, говорит, есть две должности, начмедом или ведущим терапевта, обе полковничья, а я, наверное, подполковничья. Я говорю, да куда позовете? Да я в жизни никогда не говорил, что я хочу туда, сюда и так далее. И один раз я хотел, чтобы меня послали в Афганистан. И меня сберегли, не послали туда. Наверное, по глупости, по дурости, по молодости и так далее. Все. И я стал начмедом. Очень много людей к нам приезжали. Вот помню, генеральный штаб Мозамбика. Генералы там всякие разные. Южно-Йеменской республики. Ну, трудно сейчас. Сколько не скажу, все будет близко к истине. Огромное количество людей приезжали. Это гости министра обороны, начальник генштаба. Он их отправлял сюда, знал, что тут хорошее отношение будет, климат и так далее. Страшно довольны, все уезжали. Я помню, однажды это был генерал, приехал. Мне было приказано встретил, разместили там, значит, ну, сутки были. И начальник мой говорит, вы знаете, вот за столом обязательно должен кавказец быть, вот Анатолий Владимирович, мой заместитель и так далее. Ну, такое проводили, а через год приехал его начальник генерального штаба. Его и первый, и второй раз соображал начальник управления внешних отношений Министерства обороны, когда, ну, другие обстоятельства были, я мог к аэропорту, к самолету подъехать на машине, меня знали, мог попросить, тогда он выходит и машет рукой, значит, этот старый знакомый. Прослужил я какое-то время, появилась возможность, потребность в начальнике соседнего санатория. ПВО было, у нас МВО, ПВО. И там, значит, Микава такой был, ну, для меня по тому возрасту он был пожилой. И у него тоже были молодые офицеры, которых он мог, ну, каким-то образом они захотели, они каким-то образом знали. Его начальник, который в Москве, говорит, вот у вас тут по соседству есть и так далее. Он что-то не захотел, и я его понимаю, потому что под руками другие молодые, они могут сказать, а почему его, не нас и так далее. И он что-то там, похоже, наговорил. Ну, отказались. А потом через какое-то время за мной начали охотиться офицеры, ну, призванные этому делу, главного разведуправления генерального штаба. Он единственный в Советском Союзе в Ишарах был. И когда он узнал об этом, что вот такое могут меня куда-то, он меня пригласил, говорит, Джигит, иди сюда, зашел. Говорит. И вдруг берет трубку и звонит в Москву. Вот, говорит, вы знаете, его первый секретарь знает, второй знает, он такой-сякой. А тот ему говорит, да вы что-то другое же говорили. Это то, что они говорят, я не слышу, но я просто соображаю. Да. Что, ты что такое? Он мне говорит, знаете, что вы сделали ошибку большую. Там, ну, скажем, я как Григорьевич, я говорю, если бы я был бы здесь вместо вас, я бы говорил, что вот это дерево посадили вы, а вот этот дом при вас построили, а вот этих ребят вы воспитали. Вот сейчас приедет какой-то хохол, и вы сюда на территорию не зайдете. Как будто в воду глядел. Ну, через какое-то время он умер, ко мне обратились, чтобы организовал его
помню. Понятно.
Бедный Микава. А если бы... А там тоже какое-то обстоятельство. Ну, в мирные военные особенно изучают же, там, подбирают кадры. Если я бы сказал, я хочу главное разведуправление генерального штаба, сказали, ну, какой-то шпион подослан и так далее. Меня уговаривал один, другой. Потом вызвали в Москву к самому большому военному разведчику Анатолию Владимировичу, он долго не разговаривал, буквально 3-4, Анатолий говорит, вот телефон, вы знаете, в любое время, когда нужно, звоните, пока я есть, и вы будете. И так мы начали работать. Ну, потом война застала.
Да, вот как раз военный период. На этом... мне хотелось бы, вот, чтобы вы рассказали о нем. Что происходило во время войны? Вы же возглавляли,
Да, МВО, во время войны же? Тоже очень интересная вещь. Знаете, это же все-таки закрыто. Во-первых, воинская часть, потом главное разведуправление генерального штаба. Там и муха не должна летать без разрешения и так далее. Когда абхазцы бедные с той стороны подошли, им некуда деться. А здесь они зашли в санатории МВО и так далее, потом их русские выгнали, да. И они пришли, да. Но сказать, что я их пригласил, нет. Сказать, что я сопротивлялся, тоже не могу. Реально надо рассуждать. И вдруг приезжает какой-то генерал, а там уже, значит, мы медицинское обеспечение. Но опыта же не было у них, ни военного, ни министру. Вот кто был сейчас, он сейчас институт возглавляет, ему помогал даже приказ, я что-то написал, и не так, я говорю, так ты не должен писать, я же никакого отношения не имею. Организовали там медицинский пункт, оказывали первую помощь раненым, больным, Гудаута отправляли. Приезжает генерал какой-то, который курировал, тут смотрел, глядел и так далее. Они же, ну, свою функцию, если скажут, что русские помогают абхазам, это будет скандал на весь мир. Они помогали, да, но... Он заходит ко мне в кабинет, уже почти половина сотрудников разбежались. Кто со страху, кто военные остались, остальные все разбежались. С деньгами там фокус мне устроили. Понимаете. Потом мне пришлось поезжать в Тбилиси, пусть они там, значит, на какую-то сотню тысяч украли просто. Анатольевич говорит, ну надо, чтобы Тбилиси. Я говорю, вы же знаете, мы воюем с ними, как я в Тбилиси сейчас, там воинские структуры были. Потом пошел к каким-то конкретным абхазцам, банки мне дали справку, что вот сгорели остатки денег, вот тут было и так далее. Мы, говорит, такого вещи не делаем, Анатольевич, ну вам мы сделаем. Так далее. Каким образом так я оправдал себя, а сделали мои же сотрудники. Ну, думаю, война все спишет и так далее, батя. И он заходит ко мне, говорит, ну, по-военному, не по-граждански, говорит, вы знаете, товарищ полковник, вы неправильно делаете, в закрытом воинском гарнизоне вы абхаз опустили, дали. И с ним два полковника. Я побледнел, погрустнел, но ничего не сделаешь, пока ты военный, да. И он вышел, говорит, немедленно, чтобы их и духу, и слуху не было. Он ушел, я парализованный сижу. Потом эти полковники сказали, Анатольевич, не волнуйтесь, пойдите, скажите, вы все поняли, все сделаете. Я как-то пришел в себя, спустился вниз, товарищ генерал-лейтенант говорит, я задание понял, немедленно приступаю к исполнению. Он говорит, молодец, вот так и надо. И пошел. Ему нужно было бы, чтобы при этих свидетелях он выдал команду необходимую, да, нужную.
Да.
А эти тоже не, ну, за нас душой болели, тоже сказали, пойди, скажи, все сделаешь. Все. И таким образом, такое. Ну, там воинские части были, люди там спали, медицинское обслуживание. На первый раз мы делились, потом они сами, значит, опыта набрались или имели гражданский опыт, и хирурги, мехирурги и так далее, все. Одним словом, ее раздолбали, этот санаторий. Ну, слава богу, на этом война закончилась. Я помню эту... день и ночь, когда вот это наступление было, столько погибших, пострадавших. Я как-то ночью, ну, был среди тех, кто оказывал помощь. Моей помощи не нуждались, но морально поддерживали. Потом говорят, Анатольевич, идите вы к себе, говорит, зачем мы сами, там, Лева, Ачба и так далее, все. Я захожу к себе с чужой территории, на территории в это время там машины всякие стоят, и падают две бомбы, ну, и два снаряда. Вот один убитый мой сотрудник, второй раненый, третий там где-то, что. А я остался живой, потому что стоял у столба. Шапка слетела, там дырочка была и так далее. Ну, вот это, такие моменты были, конечно, ужасные, трудные, всякие разные.
Скажите, вот, пожалуйста, Анатолий Владимирович, в общем и целом, вот военврачом, сколько вы поработали?
30 лет и 3 месяца. Mm. А потом после войны еще... Попросили 5 лет, я был начальником санатория, в этой же должности, и в форме, без формы, но будучи гражданским.
Ну, это, конечно, огромный опыт, и вот скажите, интересно, я думаю, будет и нашим радиослушателям это услышать, какой главный опыт вы вынесли вот из этой работы, 30-летний все-таки,
да,
немалый срок?
Знаете, вот человек должен заниматься тем, что он любит, то, что он может, то, чему может посвятить свою жизнь. Я не мог дождаться прохождения выходных дней, чтобы в понедельник выйти на работу. И в МВО это было, и в Эшерах было. Мне это доставляло огромное удовольствие. С великим удовольствием я работал. Но не было никогда в жизни, что вот я хочу, двиньте туда, задвиньте сюда и так далее. Ничего не было. Ну, приехали какие-то товарищи уже после войны, попросили, говорит, Анатольевич, вот здесь у нас нет опытных российских врачей. Говорит, перейдите, говорит, сюда. Ну что, будет дома еще молодой и так далее. Или в МВО, или в ПВО. А с МВО прибежали те, с кем я работал до ЭШР. Они говорят, Анатольевич, ну к нам только. И пошел туда и начал работать. Мы лет 5 проработали, потому что санаторий полностью пустой был.
Да.
Ни холодильника, ни телевизора, ни мебели. Это все, что можно было, все утащили. И мы потихонечку начали и довели до уровня, когда можно было 5000 в год принимать.
Угу.
Потихонечку купили телевизоры, то, все, 5-10. Обстановка такая была сложная, но, скажем, мы же получали, не мы, сотрудники, получали российскую зарплату, а на границе деньги не пускали. И вот обманным путем засовывая туда-сюда, Начвин и другие товарищи. Вот таким образом выживали. Потом, значит, когда немножко протрезвели, говорят, вот спасибо, что вы сохранили, мы вам благодарны, значит, так далее и тому подобное. Ну, потом настало время, везде же всегда ротация есть, значит, вы прислали кого-то. Я пошел отдыхать.
Кто-то из ваших близких вот по вашим стопам пошел или нет?
Нет? Вот сейчас есть девочки, я даже не могу много о них рассказать. Вот такая возможность, какой никогда не было. Вот я, например, поступал, как и вы, как и любой другой, на основе конкурса, сдачи экзамена и так далее. Даже в военно-медицинскую академию, когда поступал, будучи в Германии, там тоже был, значит, на одно место 5 человек. Какой-то офицер, помню, попросил меня, Анатольевич, я говорю, надо на год или на 2 старше тебя, говорю, ну, отложи, говорю, свое заявление, а потом на следующий год. И я пошел ему навстречу. И потом вдруг узнает мой начальник непосредственный. А он доложил следующему начальнику, генералу. Он, значит, но ему понравилось, что я так поступил. Ну, немножко поругал меня и говорит, ничего, говорит, я его тоже устрою, и вы должны обязательно в академию поступить. И я поступил в академию, учился, окончил красный диплом с удовольствием. Я помню, однажды просто, поскольку время позволяет, я говорю, какая-то тема мне была интересна, нужна. Еще в спецлитературе нашел проблемы питания долгожителей Абхазии. А институт геронтологии, гериатрии тогда на Украине был. Изучали этот феномен долгожительства Абхазии. Там выводы, я всю статью не помню, конечно, а выводы запомнил. Питание долгожителей Абхазии рациональное, сбалансированное и научно обоснованное. Я когда вернулся, но еще молодой, подтрунивал под нашими родственниками. О, вообще, оказывается, вы кушали научно обоснованно. Вот, какой научно обоснованно. Что Господь Бог давал, говорит, мы это ели. Но на самом деле там интересно, что это продукты собственного производства, растительные, значит, дзицкя, там чистая вода, если вино, так не то, что сейчас упиваются, там химией. И так далее. Но мне было любопытно, я там хвастался, группа у нас была небольшая, мы им хорошо учились и нас опекали. И я им рассказывал, вот какие абхазцы, мы говорим, видите, у нас рационально, научно обоснованно. Если день химика, учителя, там, водителя и так далее, то же самое, если день медицинского работника. Я из любопытства, когда ты мне позвонила, позвонила одними другими, говорю, вы отмечаете этот праздник или нет, или позабыли? Ой, говорит, это, ну, каждый в своем кругу, говорит, отмечает. А такого общего мероприятия нет. Потом позвонил моей сотруднице, бывшей, Фатима Хунели, она сейчас в университете там работает. Я говорю, Фатима, помню? Ну, как же я не помню? Конкурсы проводили, концерты, там, опросы и так далее. Ничего этого сегодня нет. А почему нет, я думаю, я вслух об этом и писал где-то, по-моему, в газете. Был дом врача, дом медицинского работника. Он нужен не для того, чтобы там из нее что-то выкачивать, что-то иметь, где люди могли бы собраться, сесть спокойненько за кофе или чаем, поговорить о том, что вы делаете, что мы делаем, а что можно, а что нельзя и так далее. Я спрашиваю, говорю, вот у нас сегодня, говорю, врачей, скажем, на должностные вот эти посты подбирает по конкурсу, да какой там конкурс, а контракт заключает на какой срок? Я не хочу говорить, вот, я знаю одного, который 100 лет работает на том же месте, этого нельзя делать. Человек застывает, невозможно это сделать. Потом все-таки нужно где-то собраться людям, где-то пообщаться, обменяться опытом и так далее.
То есть, чтобы они говорили и о проблемах своих,
и, конечно,
да? И в то же время могли отдохнуть.
Ну, конечно же, ну как это можно? Дом медицинского работника было. Я совершенно далек от мысли, что вот там та структура, которая есть, она не менее важна, чтобы вот это, за нее бороться. Но полно у нас возможностей. Полно возможностей. Вот дают разрешение, значит, вот построить то все, ставят условия. Вот первый этаж отдаете медикам, чтобы они там, значит, вот там можно лекции читать, беседы, консультировать и так далее. Вот сегодня взяли по набережной, поставили бы, пригласили бы студентов медучилища, да, врачи подошли бы с этим, значит, определили бы вес, рост, там, значит, давление, пульс, спирометр, как вы дышите, какие-то советы дали. Вот посмотрите, город полный этих наркоманов и этих курильщиков. Они сами себя травят и на наших глазах нас затаптывают. Я не хочу расшифровывать это, что имею под этим. Мы не можем, Паша. Мы количество, качество, да, но и количество тоже имеет большое значение, Паша.
Спасибо большое. Дай Бог, чтобы ваша инициатива была услышана. А я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня в День медицинского работника у нас в гостях был Анатолий Пиля, заслуженный врач Абхазии.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.